страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 786-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня читаем книгу пророка Исаии, мы сегодня читаем 13 и 14 главы. Начнем мы сегодня читать 14 главу. У нас сегодня одна из самых важных тем в книге пророка Исаии, одна из, потому что будет еще 40-я глава, будет еще 53-я глава. Вообще, на самом деле, по поводу каждой темы я должен был бы говорить, одна из самых важных. Не говорю, и это проблема. То есть проблема не в том, что я слишком часто вспоминаю о важности той или иной темы, а скорее в том, что я слишком редко о ней вспоминаю. Надо бы вспоминать чаще. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы, которые подготовил уже много лет назад доктор богословия Джон Вернон Маги. Я напомню также, что вы нам можете всегда писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие места, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Ваши комментарии мы читаем обычно в эфире на следующий день, для того, чтобы и у вас было время подумать, и у нас было также время подготовиться, помолиться, прежде чем на ваши вопросы отвечать. И я напомню также, что эта передача, вот этот цикл программ, скажем так, цикл программ вот в этом нашем формате, в онлайн-формате, у нас идет уже довольно давно. Он идет с апреля 2017 года. Да. И если вы хотите послушать наши уже вышедшие передачи, то вы можете также их найти на сайте, в приложении и в нашей группе ВК. Там есть плейлист с уже вышедшими программами. Мы сегодня в книге пророка Исаии. Я хочу начать с ваших сообщений, с ваших комментариев, которые пришли в прошлый раз, потому что тут очень важные вопросы. Да и затронем мы с вами сегодня тоже важные вопросы. Мы будем говорить, в частности, о происхождении зла. Мы будем говорить о первом грехе. Какой был первый грех? Как-то один ребенок, когда его спросили, какой был первый грех, сказал, да там, наверное, я говорю, я не знаю, но, наверное, там кто первый, сатана согрешил? Ну, наверное, сатана поругался с мамой. Вот. Нет, он не ругался с мамой и с папой. Не ругался. Там было нечто другое. Там был грех, который... Ну, собственно, в эфире мы сегодня об этом будем говорить. Так вот, в ваших комментариях тут есть действительно интересные вещи. Наташа Риховская замечает совершенно точно. Но у Бога, пишет Наташа, для каждого из нас его время есть. Бог меня исцелил от гепатита. Да, абсолютно. Для всего и для исцеления тоже у Бога, для каждого из нас есть его время. И вот сложность бывает на самом деле в двух случаях. Один вариант сложности – это когда мы начинаем требовать от Бога, чтобы он что-то сделал в наше время. То есть, ну вот я сейчас это хочу. Не-не-не, подожди, а я сейчас хочу. А ты только, не, подожди, а я сейчас хочу. И, кстати говоря, это ведь не только про исцеление, это про, не знаю, работу, это про замужество, женитьбу, семейную жизнь. Это про рождение детей. Это про многие, на самом деле, ситуации, когда Бог говорит, ты подожди, а мы говорим, не-не, я хочу сейчас, Боже. Да, вот оно сейчас не получается. А если мы начинаем что-то по этому поводу делать и противостоять Богу, то есть Бог говорит, подожди, я говорю, я не хочу ждать. Тогда это обычно достаточно грустно заканчивается. Вот, это здесь одна история. Но другая история, это когда Бог дает его время, Бог дает его действия, Бог устраивает по-своему, а мы это отказываемся брать, мы это отказываемся принимать. Мы как бы говорим Богу, Боже, а я не хочу, Боже, а мне этого не надо. И обе эти истории в равной степени опасны, обе эти истории в равной степени противоречат Божьему замыслу. Дальше Михаил Данилов пишет, вы у Бога-то спросили, нужна ли ему слава, сделали из него мегазвезду. Михаил, во-первых, мегазвезды по заявкам не получаются. Здесь пишет вам Жанна Михайлова. Нужна ли слава Богу? Думаю, не в контексте нужды, потому что Бог не имеет нужды ни в чем, а в отношении взаимоотношений с человеком, которого и сотворил для своей славы. Кстати говоря, Жанна ссылается здесь на пророка Исаия, книгу пророка Исаия, 43 глава. Я все-таки прочитаю, наверное, этот стих, это место, 6 и следующее. «Северу скажи, отдай, югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Речь идет об израильском народе, но также речь идет и о всяком человеке, который приходит к Богу. Бог создал нас для своей славы. Соответственно, для того, чтобы мы славили Его, причем делали это добровольно. Это очень важно. Остался бы Бог... Сейчас, может быть, немножко кощунственный вопрос, но я его поставлю именно так. А мог бы остаться Бог в живых, если бы мы Его не славили? Да, мог и совершенно спокойно, совершенно легко. Однако Он хочет, чтобы мы Его прославляли. Более того, здесь очень хорошее напоминание тоже от Жанны. Что значит сделать? Он Бог славный, вседержитель. Так, и вот давайте мы здесь немножко остановимся, потому что когда мы признаем, что день светлый, мы не делаем его светлым. Мы просто повторяем, мы говорим об этом. Когда мы признаем, что мы любим другого человека, и что другой человек прекрасен, другой человек красив, я пока говорю именно о человеке. Мы не просто это признаем. Дню совершенно все равно, признали мы, что он светлый или нет. А человеку не все равно. Человеку будет приятно. Когда мы с вами говорим Богу: «Боже, ты славный! Боже, я люблю тебя!» Да, мы действительно делаем приятно Богу. То есть тут две вещи. То, о чем сказала Жанна, Бог славен, извините, независимо от того, признаем мы это или нет. Бог славен независимо от того, замечаем мы это или нет. Но по любви к Богу мы ему об этом говорим. Мы это провозглашаем. Хочет ли он этого? Да, мы в Священном Писании узнаем, что он этого хочет. Теперь, по поводу того, что вы пишете, сделали из него мегазвезду. Звезды бывают сделанные, а бывают настоящие. Ну, даже, не знаю, в мире эстрады, да, вы можете представить себе человека, который действительно очень классно поет и очень классно играет. Это настоящая звезда. А можно раскрутить, а можно подтянуть, да, допустим, человек поет не в ноты, но есть всякие программки, которые могут, ну так, они сделают, чтобы человек был настроен, чтобы голос человека был настроен, чтобы человек пел в ноты. А дальше можно сделать звезду. А такая сделанная звезда все равно остается звездой на соломенных ногах. Или, если использовать библейскую аналогию, до которой мы еще дойдем с вами уже в книге Даниила, это будет колосс на глиняных ногах. Вот, то есть мы с вами должны понимать, что Бог не нуждается в том, чтобы кто-то его делал звездой. Потому что он не звезда. Он творец всех звезд. Понимаете, сама фраза «суперзвезда», она ведь ограничена. Мы знаем, что Бог, извините, сотворил небо и землю. Соответственно, на вашу реплику, на ваше замечание «сделали Бога суперзвездой», мы можем сказать: «Не-не-не, мы даже не могли его сделать таким, а мы не могли, потому что он сам творец всех звезд». И мы приносим ему хвалу. Причем делаем это, Михаил, с огромным удовольствием, с огромной радостью. Нам это действительно очень приятно. Кто-нибудь задумался вообще о том, пишет Михаил, что сами же люди его приговорили. У вас что, нет чувства раскаяния за этот грех всего человечества? Есть. Раскаяние за мой грех, раскаяние за мое хождение в неверии. Есть, конечно. И что теперь? Вот сами люди его приговорили. И я, и вы, да, своим неверием мы пригвоздили Иисуса ко Христу. Своим неверием мы приносили ему боль. Он умер, однако, за нас. И мы сейчас к этому придем, к вопросу о спасении, потому что он тоже звучал в ваших комментариях после вчерашнего эфира, после прошлого нашего эфира. Вот. Ну и что теперь? А теперь нам сказать: Боже, ты знаешь, мы тебя приговорили когда-то к смерти, Иисус, теперь мы тебя славить не можем, не будем. Ну, прости нас, потому что... Не-не-не. Раскаяние, оно как раз и приводит к отношениям с Богом, к восстановлению отношений с Богом. Приведу пример двух реакций. Причем это будут две реакции ребенка, который, ну, скажем так, я использую все-таки это слово, хотя, может быть, оно не совсем уместно, но все же. Ребенка, который согрешил против своих родителей. Один вариант. Ребенок не послушался родителей, причем серьезно не послушался. Очень серьезно не послушался. И он такой говорит: я настолько виноват перед родителями, что теперь я с ними не буду разговаривать. Ну, я же действительно виновен. И это реальность. И я не пойду просить прощения. Я не буду делать то, что зависит от меня, для того, чтобы восстанавливать отношения. Ну, потому что, да, с родителями. Тут не только родители. Родители уже простили, но ребенок должен прийти и попросить прощения. И все-таки сказать: да, родители, да, я не прав. Так вот, одна реакция. Я такой плохой, что отношений с Богом у меня уже не будет. Или с родителями, да, в моем примере, у меня уже не будет. Другая реакция. Да, я согрешил, я виноват, но родители меня примут. Отец примет блудного сына. Бог примет своих блудных сыновей. И я пойду и попрошу прощения. И покаюсь. И вот тогда, через это, возможно восстановление отношений. Это мои отношения с родителями или мои отношения с Богом. Вот сатана побуждает нас как раз к первой реакции. Ты столь плох, что Богу до тебя дела нет. И, соответственно, ну не делай ты из него идола. Че тебе теперь? Вот эти сатанинские мысли, сатанинские мотивы звучат, например, когда человек начинает думать: слушай, ну ты тут это, рассуждаешь о Христе. Но ты вспомни, что ты сделал час назад, день назад, год назад, 10 лет назад. Ты вообще не имеешь права. Пошел вон отсюда. Так вот, друзья, это сатанинский подход. Божий подход другой. Прийти к Богу с покаянием, с настоящим искренним чистым покаянием. И Он принимает нас. Подводим ли мы Христа? Оступаемся ли мы в жизни? Конечно, мы оступаемся в жизни. Часто? Да, часто. Более того, какую-то, причем, я думаю, большую часть этих оступлений или оступаний мы даже не замечаем. Ну вот просто по нашей природе мы этого не замечаем. Но Он готов принять нас. Ну, а подход типа: да вот, сделали суперзвезду, или да вы его распяли, чего теперь? Это подход не с той стороны. И я буду молиться Михаилу, чтобы Господь вам это показывал. Кстати, сегодня на некоторые из этих тем мы будем говорить в нашей предзаписанной части эфира. Так, дальше. Пишет Дмитрий Лихачев, тезка известнейшего человека, кстати, не только замечательного ученого, литературоведа, специалиста по русскому средневековью, но еще и замечательного христианина, возрожденного человека. Так вот, пишет Дмитрий Лихачев, что из себя представляет спасение? Роскошный вопрос. Что из себя представляет спасение? Вопрос, на который я начну отвечать, но штука в том, что спасение — это многогранно. И мы сможем сегодня сказать только о каких-то гранях того, что происходит. Когда-то, когда Бог предупреждал Адама и Еву про плод с древа познания добра и зла, Он сказал: если вкусите этот плод, то смертью умрете. Или то обязательно умрете. Можно читать и так. После того, как они вкусили этот плод, они умерли сначала духовно, потом физически. Сначала пришла духовная смерть, деление от Бога, потом и физическая смерть. Причем это то, о чем Бог предупреждал. Это предупреждение сбылось. Спасение – это, во-первых, избавление и от этой духовной смерти, то есть возвращение к духовной жизни. Там, смотрите, от чего мы спасаемся? От духовной смерти. Теперь, для чего мы спасаемся? Потому что спасение – это ведь не только от чего-то, это еще и для чего-то. От духовной смерти для духовной жизни. Это одна история. Причем всегда, кстати говоря, когда мы рассуждаем о спасении, когда мы пытаемся понять, осмыслить и объяснить другим людям вот, библейское понимание спасения, очень важно включать вот эти два элемента. Не только от чего, то есть мы спасаемся от чего-то, но также и для чего. Мы спасаемся для чего-то. Итак, первое. От духовной смерти к духовной жизни. Кстати, от физической смерти тоже, но не в том плане, в каком здесь можно подумать. Да, христиане тоже умирают, но воскресая, мы остаемся с Богом. Мы оказываемся с Богом. Это одна история. Вторая история. Грех, я понимаю, что это непопулярно, но это библейская история, и молчать об этом нельзя. Грех вызывает гнев праведного Бога. Так вот, мы спасаемся от гнева праведного Бога, потому что этот гнев возложен на Иисуса Христа. Вот Он взял это на Себя. И мы спасаемся для, опять смотрите, вот это от чего-то и для чего-то, да? Мы спасаемся от гнева праведного Бога, мы спасаемся для милости праведного Бога. Это тоже библейская идея. Прочитайте, например, первое послание Иоанна, 2 глава. Дальше. Человек может жить либо в потомстве Адама, и через Адама грех вошел в смерть, через одного человека грех вошел в мир и с грехом смерть. Либо он может быть, жить в потомстве, в потомстве, скажем именно так, Иисуса Христа. И об этом 5 глава послания к римлянам с 11 стиха и до конца главы. Человек спасается от этого потомства Адама в потомство и последователей, в дети Божии, в сыны, в последователей Иисуса Христа. Опять-таки, вот этот грех, который переходит для него, это не значит, кстати, что его дети автоматически становятся христианами, он переходит от проклятия Адама в благословение Иисуса Христа. Дальше. Это послание к римлянам 6, 7, 8 главы. Он перестает, мы, спасаясь, перестаем быть рабами греха, когда Бог нас спасает. И это, кстати, спасение, которое осуществляется на протяжении всей нашей жизни. Это к вопросу, кому ты служишь. Кто-то скажет, а я никому не служу. Это означает, или я служу себе, или там, я не знаю. Это означает, что человек не очень понял. Ну, либо человек лукавит, либо человек действительно не понимает. Так или иначе, мы кому-то служим. Всегда мы кому-то служим. Значит, спасение – это от служения ветхой природе. Причем вот эта история, к сожалению, в нас также может проявляться, она также может продолжаться. В служение Христу. Это вот то спасение, которое продолжается на протяжении нашей жизни, потому что борьба с грехом, противостояние греху, оно ведь тоже продолжается. Оно продолжается уже даже тогда, когда мы с вами стали христианами. Но вот это спасение от ветхой природы, ветхой плоти и к обновленной природе, к праведности, которую мы получаем в Иисусе Христе. И, наконец, это последнее, что я сейчас скажу, но это не единственное, что здесь можно сказать. Человек спасается от вечного осуждения, от вечного суда, от вечного проклятия для вечной славы Божией, для пребывания с Ним. Это вот то, что в популярном понимании часто акцентируется. Это рай и ад. Да, мы спасаемся от адской муки, и это совершенно библейская история, для того, чтобы быть с Богом в раю. Нет, скажу еще одну вещь. Человек спасается от одиночество. Бог спасает человека от одиночества и приводит его в общение с Богом. От одиночества и общения с Богом. Еще одна грань спасения. Этих граней много. Но обязательно помните, пожалуйста, этот момент. От чего-то и для чего-то. Тогда наш разговор будет полным. И я молюсь о том, чтобы каждый из наших слушателей это спасение пережил. Чтобы Бог даровал и чтобы мы этот дар приняли. Ну, а теперь, да, теперь давайте помолимся и к очень важной главе книги пророка Исаии перейдем. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас и благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас в изучение Твоего Слова Святого. Благодарим Тебя, что Ты ведешь нас, что Ты любишь нас. Благослови каждого из нас, Боже наш. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 786-я у нас с вами сегодня встреча. И мы с вами в книге пророка Исаии. Мы перейдем к тексту, сделаем это буквально через пару минут, потому что сначала я хочу сказать несколько вводных слов про пророческие книги в принципе. Есть две крайности в восприятии пророческих книг. Одни люди, в том числе и христиане, акцентируют внимание, обращают огромное внимание на пророческие книги и считают, что у пророков есть все. Ну, я буквально встречал одну женщину, знаком с одной женщиной, которая говорит, я читала пророческие книги, чтобы понять, кто будет моим мужем. То есть вот она пыталась прочитать пророчество и найти там своего будущего мужа. Вроде бы, как ей казалось, ей это удалось, но, правда, потом они развелись. То есть такое тоже бывает. Другая крайность – это игнорирование пророков, когда люди говорят, мне это неинтересно, или я пытался читать, и я там ничего не понимаю. Так вот, думаю, что нам нужно с вами помогать людям укореняться в Ветхом Завете, находить основания в Ветхом Завете, понимать Ветхий Завет, понимать конкретно пророческие книги. В Новом Завете на пророческие книги очень много ссылок. Есть христиане, которые говорят о том, что ну вот я читаю Новый Завет, но мне Ветхий Завет не столь нужен. Дело в том, что без Ветхого Завета и конкретно без пророческих книг мы не поймем с вами Новый Завет также. Пророка Исаию порою называют выдающимся или самым выдающимся пророком. Его даже называют ветхозаветным евангелистом. И вот без понимания пророков мы не можем серьезно по-настоящему понять, что же происходит в Новом Завете. Кстати, давайте не забывать о том, что в Новом Завете ведь тоже были пророчества. Это тоже новозаветный жанр. И вот для того, чтобы к этим пророчествам быть готовыми, для того, чтобы их понять, нужно знать, что происходило в Ветхом Завете. Еще одно историческое напоминание. Ведь пророки жили в трудное время. Чем труднее время, тем больше вероятности, что именно в это время появляются пророки. Кстати, даже Новый Завет начинается с пророка, это Иоанн Креститель. Более того, мы об этом уже говорили, когда читали Евангелие от Иоанна, я напомню еще раз, ведь Иоанн Креститель – это, по сути, ветхозаветный пророк, который живет в новозаветное время. Он действует, он функционирует, он служит так, как служили, действовали ветхозаветные пророки. И вот именно он приходит и говорит: вот тот, кого предсказывали пророки, вот тот, кого мы с вами ждали, вот тот, который, вот он приходит и говорит, вот агнец, берущий на себя грех мира. Так что он, конечно, пророк и во многом именно такого ветхозаветного вида. Когда наступали трудные времена, появлялись пророки. Дело в том, что изначально предполагалось, что Бог будет говорить людям через священников. Однако священническое служение потерпело провал. Оно фактически переродилось и выродилось оно в простые ритуалы. Потом Бог говорил через царей, через Давида, Соломона. Кстати, помните, даже ведь с царями вначале была ситуация в том, что Саул не был послушен Богу, и Саул был фактически отстранен Богом от царского вот этого действия, от царского места. И дальше Бог говорит через Давида, Бог говорит через Соломона, а вот потом произошло падение в царском роде. Вы помните, что происходит разделение царства? Вы помните, что на севере не было ни одного благочестивого царя, на юге были, но не так много. И вот тогда, когда отступление коснулось и священников, и царей, тогда именно в это время появились пророки. Но пророки были как истинные, так и ложные. Каждый пророк говорил и о далеком будущем, и о непосредственных событиях сегодняшнего дня. И должно было сбыться предсказание, которое касается современной ситуации, вот это непосредственное предсказание. Если оно сбывается, то пророку можно верить и в том, что он говорит о будущем. Если не сбывается, то нужно признать, что это лжепророк, и вы помните, что лжепророки долго не жили. А сегодня у нас очень похожая ситуация, с той лишь разницей, что лжепророки живут долго и, в общем, особенно ничего не боятся. Бог действует через пророков. Бог действует через своих людей. Он не действует сегодня через политиков, он не действует через многих священников. Опять-таки, есть ведь люди, которые стали священниками просто потому, что положено, или просто потому, что это как-то принято, или просто потому, что другого пути не было, или человеку казалось, что этого пути нет. Так вот, Бог не действует через них, Бог действует сегодня через пророков. Штука только в том, что каждый христианин, имея пророческое служение, имея Святого Духа, так или иначе попадает вот в эту ситуацию, когда мы говорим Слово Божие. Только вопрос в том, лжепророки мы или мы настоящие пророки. То есть всякий раз, когда я читаю и изъясняю Божие Слово, я молюсь, я прошу, Господи, помоги мне, пожалуйста, и прочитать правильно, и изъяснить правильно, потому что я не хочу оказаться лжепророком. Так что, когда мы говорим о ветхозаветном пророческом служении, мы должны понять, что, конечно, наша жизнь сегодня, то пророческое служение, которое есть в церкви, оно принципиально отличается от ветхозаветного служения, но есть те же критерии истинности и ложности. С той лишь разницей, что сегодня лжепророки порою живут очень и очень долго. Ну а теперь вернемся к библейскому тексту. В 13 главе мы с вами говорили о суде над Вавилоном. Эта мысль продолжается и в 14 главе. Мысль о том, что эта страна, что этот город будет осужден. Мы с вами начали говорить уже о суде над 9 народами. Это 9 провозглашений суда, 9 пророчеств против конкретных народов. Эти народы были как-то связаны с Израилем. Либо граничили с ним, либо каким-то образом соприкасались в истории с Израилем. И вот первым из этих народов упомянут как раз Вавилон. Мы читаем с вами о разрушении Вавилона, мы читаем о суде над Вавилоном. И вот в конце главы есть примечательнейшее пророчество. Я хочу вернуться к 13 главе, 19 стиху. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра». Как были ниспровержены Содом и Гоморра? Я думаю, что вы это помните. Они были ниспровержены так, что им уже не восстановиться. Вот восстановления здесь уже не было. Оно было уже невозможно. Думаю, что в то время ни одна страна не могла сравниться с Вавилоном по своей славности. Ни одна страна не могла сравниться с Вавилоном, скажем так, высшей точки Вавилона по своему богатству. А сейчас достаточно посмотреть на развалины Вавилона, чтобы понять, что этот город ушел безвозвратно. Вот другие города восстанавливались. Вспомните, например, Рим, который был разрушен, но Рим также восстановлен. Города, которые были разрушены в ходе Второй мировой войны, эти города тоже восстановлены. Вавилон оказался особым. Он не был восстановлен как город. Однако надо помнить, что он будет восстановлен, он будет восстановлен как власть, он будет восстановлен как миропорядок. Вот это будет новый Вавилон, который на самом деле от старого-то ничем не отличается. Вавилон означает смешение. Он будет великим коммерческим, политическим, религиозным центром мира. Того мира, в который придет Антихрист, того мира, в котором будет совершаться великая скорбь. И тут мы заглядываем с вами вперед. И вот 20 стих. «Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там». Тут достаточно сложный для перевода стих. Дело в том, что речь здесь идет не только о животных. Животные, которые упоминаются здесь, это животные с таким, ну, скажем так, сатанинским душком. То есть это не просто про страусов, не просто про филинов, не просто про каких-то косматых. Нет-нет-нет. Это про сатанинское место. Вавилон и как город, и как в дальнейшем уже мировая система будет местом сатанинским. Если мы говорим про нечистое место, если мы говорим про место, от которого нужно держаться подальше. Вот это оно. Это как раз и есть тот самый Вавилон. Читаем дальше 22 стих. «Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». Это страшная картина. Это жуткая картина. Это указание, и я думаю, что и на разрушение будущего Вавилона тоже. Даже когда Вавилон восстановится как царство Антихриста, даже когда Антихрист будет царствовать, он будет знать, что его правлению придет конец. И мы будем знать также, потому что мы читаем библейское пророчество и относимся к библейскому пророчеству предельно серьезно. Ну а теперь мы переходим к 14 главе. Это установление царства Вавилона. Мы возвращаемся к тому, как это царство было установлено и чем оно созидалось. И мы видим здесь также происхождение зла, и мы видим суд над злом. И еще перед нами суд над Палестиной, суд над страной филистимлян. Я думаю, что про Палестину, про страну филистимлян мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Сегодня мы явно до туда не успеем дойти. В любом случае скажу, что у нас сегодня великие тексты перед нами. Это великие темы, которые, с одной стороны, отражаются в местных ситуациях, а с другой стороны, они касаются всего человечества. Одна глава смотрит на жизнь и под микроскопом, рассматривая конкретные проявления этой жизни, которые были, например, в Вавилоне, и под телескопом, рассматривая жизнь как бы издалека, делая обобщение. Вот эта глава начинается с радостной вести, поскольку Вавилона больше нет. Но, читая эту главу, мы с вами движемся от восторга и радости к грусти и тоске. Перед нами и ад, и сатана, и проблема зла, конкретно проблема возникновения зла. Итак, первый стих. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо милует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова». Кстати говоря, я думаю, что это, конечно, про будущее восстановление Израиля, причем это про мир, который будет уже после суда над Вавилоном, после того, как будет низвергнут Вавилон. Бог снова и снова обещал, что народ Израиля должен вернуться в эту землю. И вот когда их Бог туда вернет, уже не будет проблем ни с Египтом, ни с другими арабскими странами. Им не нужно будет искать для себя защиту, им не нужно будет искать для себя дипломатических и военных партнеров. И, знаете, если мы с вами принимаем богодухновенность Священного Писания, если мы серьезно к ней относимся, то мы с вами не можем отрицать и эти события. Мы понимаем, что в настоящем это еще не произошло. Мы понимаем, что это еще история будущего. Но отрицать, говорить, что такого не может быть, ну, на такое у нас нет права. Скажу еще и вот о чем. Пока не евреи, ну, как-то не особенно стремятся в Израиль. Это еще не исполнилось. Смотрите дальше второй стих. «И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими». Вот такое пока не произошло. Это еще будущее время. И, ну, во-первых, язычники в Израиль как-то не стремятся. Во-вторых, Израиль особенно ни над кем не господствует. В последнее время он будет господствовать, оно будет именно так, как говорит Библия, так и говорит Священное Писание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. «И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которым ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь». Вот третий стих, когда Господь устроит, когда Господь даст мир. Знаете, в земле Господней сегодня печаль, сегодня страх. Вы можете пройти по улице, и вы увидите военных больше, чем в других странах. Вы можете прилететь в аэропорт, и вы обратите внимание на то, насколько этот аэропорт отличается от всех остальных аэропортов. Вот этого мира, этого покоя пока нет. То, о чем мы читаем здесь, это еще вопрос будущего. И вот победная песня, я думаю, что уже не над только вот Вавилоном того времени, но над Вавилоном как системой, как политическим укладом, как общественным укладом, который процветает до сих пор в этом мире. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: «Как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием». Перед нами великий враг Вавилон, но этот враг повержен. И этот враг есть враг Израиля в последние дни. Это конец времени великой скорби. И вот воздастся тем, кто шел против Бога, кто шел против Божьего народа. И знаете, я благодарю Бога за то, что этот суд совершает именно Он, а не люди. Потому что Он справедлив. Он знает, что делает. Он знает, зачем Он это делает. 7-8 стихи. «Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». Это замечательное время. Весь человеческий лоск, все бахвальство, все это было удалено. Все напускное слетело. Мы видим примерно то же самое в Откровении Иоанна Богослова, 17 и 18 главы. Вот эта мировая система, эта вавилонская система приходит к своему концу. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем», читаем мы в 9 стихе, «пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их». И вот это, друзья мои, точно не только про Вавилон. Смотрите, как сгущаются краски. 11 стих. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой». Ни к одной нации больше не будет обращено подобных слов. И, конечно, в контексте пророка Исаии это слово, обращенное именно к Вавилону. Это совершенно конкретно про Вавилон. Но дело в том, что это не только про Вавилон. Вавилон был захватчиком, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что главным грехом здесь назван не захват. Главным грехом здесь названа гордость или гордыня. И вот мы подходим к 12 стиху. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Это один из интереснейших фрагментов Священного Писания. Перед нами стихи, которые говорят о происхождении зла и о происхождении сатаны. Слово «деница» в синодальном русском переводе выражает то же, что выражает и слово «люцифер», буквально «несущий свет». Вот этот несущий свет – это и есть сатана. В книге Иезекииля, 28 глава, мы узнаем, что это высшее из всех Божьих творений, высшее из всех существ, которых сотворил Бог. Но он оказался кем-то вроде Иуды Искариота. Он упал. Его падение произошло задолго до того, как на земле появился человек. Помните, Иисус говорит в Евангелии от Луки о том, что он видел это падение. Он знает, о чем говорит. Он знает эти события. Собственно, он и есть свидетель этих событий. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Это Евангелие от Луки, 10 глава, 18 стих. В первом послании Иоанна, 3 глава, 8 стих, Иоанн подходит к той же теме. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сначала согрешила не Ева, сначала согрешил не Адам, сначала согрешил дьявол. Так а при чем же здесь Вавилон? Дело в том, что всякое злое дело, которое совершают люди, так или иначе есть проявление зла сатанинского. Вавилон воспринимается именно как высшее, или в данном контексте все-таки, наверное, низшее проявление этого зла. История Вавилона, описанная здесь, это история самого дьявола, история сатаны. В Откровении Иоанна Богослова, 12 глава, 7 и следующие стихи, читаем: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот такие события, которые произойдут на небесах, события, которые коснутся также всей земли. У этого творения Божьего, у сатаны, была свобода воли. В чем же был его грех? Вот что сатана, он, ну я не знаю, напился? Нет. Он подрался? Нет. Он кого-то обокрал? Нет. 13 стих 14 главы книги пророка Исаии отвечает нам на вопрос о том, в чем был главный и основной грех сатаны. «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Грех, о котором идет речь здесь, это гордость, или точнее гордыня. Перед нами пять движений воли Люцифера. Я напомню, что он имеет свободную волю. Фактически он противопоставляет свою волю воле Бога. С этого и начинается эволюция греха. Грех начинается с того, что одно из творений противопоставляет свою волю воле Божией и пытается поставить ее выше Божьей воли. И поскольку творение имеет свободу воли, творение имеет свободный выбор, как поступить. Кстати, по сути, такой же и грех человека. Каждый пошел своим путем. Ну, смотрите, например, почему убийство является грехом? Только потому, что Бог так сказал? Только потому, что Бог его так называет? Нет. Потому что убийство по своей сути противоречит воле и характеру Бога. Бог – творец. Убийство – это уничтожение Божьего творения. Оно противоречит воле Божьей, оно противоречит характеру Божию. Именно это делает его грехом. Все, что противоречит воле и характеру Бога – это грех. А теперь представьте себе на минутку, что маленький человечек говорит Богу: «Нет, я не буду делать так, как ты хочешь. Я буду делать по-своему, а не по-твоему». Фактически, мы сегодня зачастую именно так и говорим Богу. Мы иногда прикрываемся красивыми словами, например, «Мы хотим свободы» или «Мы будем делать по-своему», «Мы знаем, как нам поступить». Сатана тоже думал, что знает. 13 стих еще раз. «А говорил в сердце своем». Вот эти пять противопоставлений, которые делает сатана по отношению к Богу. «Взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой». То есть «я взойду». Мне интересно, что мы будем с Богом, мы будем с Ним. Но когда Он позовет нас. Дальше «вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». То есть «я приду, я вознесу, я буду править, я буду решать». Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог ведь дал человеку власть над этой землей. Бог поставил человека управителем, Бог поставил человека распорядителем. Это было его решение, это была его воля. Он не сделал нас бессловесными, бездумными, бездеятельными и бесправными. Грех заключается в том, чтобы брать на себя те права, которых Бог нам не давал, и в то время, которого Бог не предоставлял. 14 стих. «Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это уже характер, это то, что, как ему кажется, должно произойти в характере. Он по характеру, по сути, будет подобен Всевышнему. Когда мы говорим и поем: «Господи, кто как Ты?», действительно ли мы имеем это в виду? Действительно ли мы понимаем, что говорим? Есть и было немало и людей тоже, которые говорили: «Я хозяин всего». Есть люди, которые пытаются поставить свою волю выше воли Божьей, или, по крайней мере, сделать ее равной воле Божьей. Нет, друзья мои, не получится. Воля Божья, в конце концов, восторжествует. Все же, что не по воле Божьей, это грех, как бы мы его ни называли. Ой, интересная у нас сегодня история получается, но, к сожалению, нам нужно на сегодня расстаться, наше время подходит к концу. Мы в следующем выпуске вернемся к этой беседе. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.